Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте снова, дорогие наши замечательные зрители и слушатели. Ваша любимая передача «Гиг-зона» на Теос Медиа. На дворе понедельник, 3 часа дня, а это значит, что пришла пора нам снова ворваться к вам в эфир. И в этот раз у нас очень такая необычная тема для нас самих. Мы, к сожалению, очень редко обозреваем что-то отечественное, российское. И вот, к счастью, есть на российском рынке один такой вот тайтл, скажем так, вот, не побоюсь этого такого японского слова, словечка, который в этом году... в месяце октябре, в котором мы сейчас, собственно говоря, с вами находимся, исполняется 20 лет. 20 лет это замечательное произведение, сериал, который, наверное, вряд ли планировался как сериал, радует огромное количество зрителей и на самом деле не думает даже останавливаться и после какого-то неприятного затишья снова начал раскручиваться, развиваться и так далее. Мы сегодня с вами, дорогие друзья, говорим о мультсериале Олега Куваева под названием «Масяня». Да-да, та самая бунтарка в синей юбочке, в красном топике, которая сначала была просто, скажем так, неким представителем не самого, как сказать, не самого не самого многообещающего, не самой многообещающей прослойки населения. И в результате со временем, как ни странно, вместе с развитием сериала, если вы не знали, «Масяня» превратилась в полноценный сериал, уже больше 150 эпизодов, она обзавелась семьей, она обзавелась постоянной, хорошей, хорошо оплачиваемой работой, дизайнером, насколько это может быть хорошо оплачиваемая работа. И, может быть, дальше будет становиться только лучше, лучше, интереснее. А сатира Олега Куваева выросла из просто каких-то карикатурных зарисовок до уровня прям уже серьезных таких политических и не только политических шутеечек. В основном сатира по поводу российского общества. С нами сегодня, дорогие друзья, в передаче «Гиг-зона» в гостях Влад Цурман, актер озвучки, любитель и студент, и большой фанат «Масяни», с которым мы сегодня будем обсуждать, видимо, с его студенческой точки зрения, как представитель такого молодого-молодого поколения. Наша замечательная ведущая сегодняшнего эфира Оксана Куропаткина, она же редактор «Гиг-зоны», и я, хост сегодняшнего эфира, вечно недовольный бородач Олежа Никитин. Я, пожалуй, кстати, начну с... Да. Все, какие-либо у вас будут возникать комментарии, воспоминания, ностальгические какие-то взрывы в голове, связанные с «Масяней», пожалуйста, не стесняйтесь их писать нам в прямой эфир «Гиг-зона» на Теос Медиа, а также в записи этого эфира обязательно пишите, знаем, знакомы ли вы с «Масяней», любите ли вы «Масяню», не любите ли вы «Масяню», ненавидите вы, что вы знаете об Олеге Куваеве, задавайте вопросы, мы постараемся на них как-то оперативно отвечать и включать вас в наш трилог. Я начну с себя, про свое знакомство с «Масяней». Мне было, получается, 12 лет, когда мой старший брат, вот только-только в семье появился интернет, только-только к компьютеру подключили вот этот 56К модем, тот самый, который делает это, все звуки старые. Многим студентам, к сожалению, в школоте не понять, как говорится. Этот замечательный момент, когда ты не можешь позвонить никому, и никто не может позвонить тебе, а потом, если может позвонить тебе, то у тебя прерывается интернет. И мой старший брат, на тот момент главред журнала «Cool», он приносит вот нам в дом известие о том, что есть флеш-мультипликация, и помимо флеш-мультипликации есть еще и отечественная флеш-мультипликация. Олег Куваев уже активно выкладывает на сайте mult.ru свои замечательные зарисовки. И те самые замечательные вот легендарные фразы «Я гулять хочу», директор, пойди афедроном, директор, вот это вот все, это сразу же влилось в лексикон меня. И я с большим удовольствием там несколько лет назад узнал то, что «Масяня», оказывается, жива-здорова. Какое-то время я даже донатил Олегу Куваеву. Причем это было очень смешно, потому что Олег Куваев изначально у себя на Патреоне назначил цены типа там 10 баксов за серию, типа, стартовый порог, и как бы... И он писал потом вообще, что... То есть от $10 шаг был, типа, можно было стать донатером только начиная с $10 и выше, то есть $10, $50, $100, $200. И он писал у себя в блоге, что типа, блин, а что не донатит никто? Вы все так хотели, чтобы «Масяня» снова возродилась, ничего не происходит. И я тогда написал, что типа, можно сделать какой-то пониже порог, там, хотя бы, ну, $2. То есть...
тысячи людей по 2 доллара скинуться гораздо проще, чем тысячи людей скинуться по, извините, 10 баксов. Вот так вот просто отдать на любимую мультипликацию. И в результате порог снизился, и все стали активно выходить. Там сразу же просто поползло. Я считаю, что я как-то причастен к истории Масяни вот таким образом. Оксана, как дальше ты перехватишь инициативу? Или наш уважаемый Влад, который, к сожалению, безликий, он, видимо, хотел подгрузиться в виде флеш-анимации. Я сегодня тоже хотел быть в, как это называется, в косплее нашего уважаемого замечательного Лохматова, но вот у меня получилось только с прической, все остальное у меня не удалось пока по Лохматому. Рюкзачок я такой же красивый нашел.
Точно, ты чем-то похож, я сейчас присмотрелась.
Лохматый, я знаю, что ты виртуоз, да.
Влада пока ждем, у него пока еще отключен звук, он пытается найти камеру, но пока...
К сожалению, буду сегодня без камеры, так что извиняйте.
Что поделать?
Пытался, но не получилось.
Окей, хорошо. Ну, тогда, раз ты все-таки появился, то, наверное, мяч к тебе, а я завершу, как я познакомилась с Масяней. Тебя представили как большого фаната Масяни, который пересмотрел, честно, все серии.
Скажи, не прям все, момента... можно сказать. Я последние, там, не знаю, серии 10-20 не смотрел просто, потому что я думал, что Масяни уже, ну, все, закончилось. А как я познакомился, это было очень такая, как сказать, я вообще не знал, что такое Масяня, просто вот не помню, какой был это год, честно, но я помню, был мелкий очень. И я помню, просто скачал где-то там игру про Масяня, то есть вообще не знал, что такое было Масяня, и это, по-моему, была игра Масяня там в Африке или что там, где еще немножко в замке, где она еще была. Было очень интересно играть, и тогда я... играл просто без понятия, кто такой был Масяня. А потом я узнал, что кто такая Масяня и что это, начал смотреть серии. Ну, конечно, я серии не сильно смотрел, я именно все игры прошел, а потом уже такой, о, а там, оказывается, есть серии Масяни, и начал сидеть смотреть. Ну, честно говоря, было очень интересно. Но единственное, что было разочарование тем, что серии выходили очень-очень-очень и очень редко, к сожалению.
Это да. Масяня началась в 2001 году, по-моему, 22 октября празднуется день рождения Масяни, вот, и поэтому, собственно, под октябрь мы приурочили наш эфир. И раз я про 2001 год вспомнила, это тот редкий случай, когда я с каким-то гиковским продуктом познакомилась не ради передачи «Гикзона». Я знаю Масяни практически с самого момента ее появления. То есть в 2002 году уже среди моих знакомых прошел слух про то, что вот есть такой мультик «Масяни», «Масяни, Масяни», все это было на слуху, но этот мультик ругали. Но за то, что юмор там... но, скажем так, несколько рисковат, назовем это так, вот, и что смотреть, это все как-то крайне неприятно. Но я послушала, поскольку интернет, как тут правильно сказали, в те времена был слишком тяжек, у меня тогда своего стационарного компьютера не было, поэтому я оставила Масяню до будущих времен. Потом, через какое-то время, я познакомилась с несколькими сериями, что-то оценила. Ну и настоящая любовь к Масяне пришла ко мне полтора года назад с выходом культовой, как мне кажется, серии про карантин, которая называется «Изоляция», 142-я серия. 1 апреля вышла эта серия, как раз когда мы все сели на карантин. Я посмотрела эту серию и поняла, что вот это то, что я хотела услышать в своем карантине. Я несколько раз пересматривала эту серию, вот, и потом обратилась еще к... нескольким сериям на выбор. И вот сейчас перед эфиром я тоже взялась несколько серий еще смотреть, пересматривать, а потом так увлеклась, что даже стала смотреть серии, которые не собиралась смотреть. В общем, Масяня затягивает. Но и вопрос такой, как вы думаете, а чем затягивает Масяня? Почему она цепляет в том числе и тех, кто профессионально занимается анимацией?
Мне кажется, что, скорее всего, оно интересует тем, что это просто такое жизненное, знаете, там высмеивают всякие жизненные моменты, это очень интересно, то есть там ситуацию там в стране, например, либо в то время, это очень интересно. То есть юмор, он как бы и гениален, и одновременно прост.
А качество анимации?
Ну, знаете, на то время, в принципе, качество было нормальным, потому что в то время, в принципе, так все рисовали мультики. Качественных, прямо таких именно интернет, то это было сложно найти какое-нибудь качество. Особенно, если это говорить про отечественное что-то. То очень редко может что-то найти хорошее отечественное, особенно в то время.
Ну, тогда, кстати, не все могли потянуть, потому что Adobe Flash, который вот к браузеру подцеплялся и который в браузере был по умолчанию, который вот недавно отменили у нас, и теперь больше ничего не работает на Adobe Flash, он не у всех работал адекватно на компах, и были всегда конфликты версий. То есть, например, там мультипликатор, аниматор, программист, геймдев делает на одной версии Adobe Flash, у человека стоит там, не знаю, более устаревшее или, наоборот, новое. Кстати, он неправильно отображается. Короче говоря, вся история с флеш-анимацией, это было просто страшнейшее поле боев до самого, там, я не знаю, 2012 года, 2011. То есть очень долгое время, там, если вы знакомы с таким замечательным сайтом, как Newgrounds, который одно время был главной площадкой вообще флеш-анимации всего мира, все мультипликаторы, которые что-либо делали во флеше, в интернет-формате и так далее, все публиковались на Newgrounds, кроме, конечно, Масяни Куваева. Я думаю, Олег Куваев просто понимал, что там не его аудитория, там, в первую очередь, англоязычная, такая больше гиковская, чем социальная. Вот, но все выкладывались там, и не у всех там тоже адекватно работало до самого там 2011-2012 годов, когда, наконец-то, интернет распахнул свои двери в каждый дом, на каждой земле. А анимация по тем временам, она была реально поганая, она была прям плохая, и в глотком свежего воздуха было, когда появились мультфильмы студии Мульт.ру, такие как «Ежи и Петруча», «Магазинчик Бо». Это вообще моя любовь просто на всю жизнь. Я считаю, что это гораздо круче, чем «Масяня». Это гораздо лучше, чем все остальное, что когда-либо делалось в российском интернет-сегменте флеш-анимации. «Магазинчик Бо» — это абсолютно невероятная фантастическая история, красивая. Я не понимаю, почему до сих пор никто не косплеит и не пытается возродить ее. И был такой еще замечательный мультик «6,5», который Куваев делал вместе с различными питерскими музыкантами андерграундной сцены, то есть именно вот там из тех, кто из альтернативы, из андерграунд-диджеинга и так далее. И вот тогда это был прям очень сильный прорыв. «Масяня» причем так и оставалась как бы плохенькой. Ну, то есть это, наверное, видимо, такое же отношение было, как у Летова к музыке «Царство небесное», что ему предлагали большие контракты, записи в лондонских студиях с нормальным качественным звуком, но он говорил: «Нет, вот панк-рок должен быть вот такой». И он писал максимально поганым звуком. И «Масяня» оставалась долгое время такой же. И вот переломный момент случился где-то как раз, получается, в 10-е годы, да, там, даже в 2015-м получается. Просто мои вот любимые эпизоды, которые из новой «Масяни» вышли, это 130-й эпизод «Зерцала», когда они читают напутствие Петра к юным поколениям, то, как должен выглядеть юноша и девушка. И 145-й эпизод – это «Шницель», про то, как царь прилип к трону. Это вообще, это просто верховье сатиры. А, кстати говоря, о сатире. Кто-нибудь из вас знакомился ли со стендапами Олега Куваева? Потому что есть и такая его разряд его деятельности, который он активно пытался пиарить. Я так понял, что не очень это пошло. У меня не работает стул. Я пытаюсь встать повыше, у меня все опять падает. Он долгое время пытался превратиться в такого а-ля стендапера, выступать с какими-то большими сетами на публику. И питерский концерт был, московский, там какие-то неприятные цены были за билеты. Я почему-то не пошел тогда. И я так понимаю, что, в принципе, это вот эта его деятельность, она как-то не поперла. Я сейчас, кстати, заходил, когда в Инстаграм, личный Инстаграм Олега Куваева, я тоже удивился, что очень мало подписчиков. То есть вот «Масяню» прям смотрят на Ютубе и ВК. А на остальных площадках нет. Вот знакомы ли вы с другой деятельностью Олега Куваева, кроме «Масяни», уважаемые мои собеседники?
Влад?
К сожалению, нет.
То есть ты знаешь только «Масяни»?
Ну да, только я, если его творчество, то да, получается только «Масяни» и все, в принципе.
Ну, я вот аналогично. Я от тебя услышала про «Магазинчик Бо», кстати сказать.
«Магазинчик Бо» — это вот то, что... Это, я серьезно говорю, это просто для, с точки зрения там культуролога, я не знаю, социолога, человека, который исследует общество, «Магазинчик Бо» является гораздо более близким к сердцу произведением, потому что, ну, это очень злободневная, красивая, сатиричная фантастика с офигенным сюжетом про несчастного инопланетного зайца, который застрял на планете Земля. И ну вот «Масяня» оставался такой приземленный всегда, «Магазинчик Бо» это был прям такой сказкой какой-то невероятной, которую пытался накрутить Куваев со своими товарищами. «Мультру» же одно время был достаточно серьезной студией. Они делали очень много рекламных заказов. В это, как это сказать, в пику им появилась в свое время студия «Антимульт», которая тоже делала много потрясающих мультипликаций, была гораздо на уровне выше, чем Куваев, ну, по тем временам, по крайней мере. Кстати, вот интересно, откуда вообще, почему был такой провал в истории Масяни долгий и с чем он связан? Почему так долго Масяни не выходил, почему Куваев на долгое время забил на это все? Это был вопрос?
Да, Влад, да, может быть, ты знаешь?
Ну, я не знаю, но, скорее всего, наверное, денег просто не было, либо времени, чтобы нарисовать. Я знаю, что он сам и рисует, и сам озвучивает. И довольно забавно смотреть последнюю серию, когда, сколько ему, я не помню, но уже в возрасте, пытается там то же самое Масяню озвучить. Довольно забавно смотрится, честно говоря. Но при этом у него очень хорошо получается, это Масяня.
Он же озвучивает, насколько я понимаю, вообще всех персонажей.
Да, он всех прям. Он сам все делает.
И, кстати, я недавно читала его интервью несколько лет назад, что он работает уже на протяжении многих лет один, и что ему так проще. Что вот у него есть определенная задумка, и вот он делает все сам, все контролирует, у него получается такой целостный продукт. Вот. Мне кажется, кстати, что в чем-то он прав. А Масяня смотрится как нечто целостное. И, кстати, вот у меня давно уже подозрение, что Куваев мог бы нарисовать там более сложно, например, но такая графика – это какой-то сознательный выбор типа «Времени приключений» или «Рика Морти» или «Саус Парка», чего-то такого. Может быть, я ошибаюсь, конечно, и все, весь вопрос в нехватке денег на технологии, но мне кажется, что это вот прям специально так сделано. Как вы думаете?
Если Масяня, мне кажется, станет более качественной, профессиональной, то это как бы перестанет быть Масяней просто автоматически, сразу же. Ну, потому что вот весь ее анархичный способ повествования, подачи, мысли, сатиры и так далее, вот это вот все такое максимально в хаосе, оно должно и подаваться на блюдечки из хаоса, потому что если ты будешь это все в обертку красиво превращать, как Adventure Time, да, правильно упомянутый, что он может быть безумно сколько угодно красивый, но вот все глубокие философские подтексты, которые скрываются в Adventure Time, они как раз утонули из-за того, что люди стали больше обращать внимание на визуал, чем на скрытый смысл, да, подтекст какой-то. Говоря о том, почему, отвечая на вопрос, запрыгивая обратно, почему у Олега Куваева был, у Олега Игоревича был долгий период не работы над Масяней. Дело в том, что с 2006 года Олег Игоревич живет в Израиле. Он не является постоянным гражданином России. Он диссидент, так сказать, и пилит свои мультики оттуда. Иногда приезжает в Россию, но вся его основная работа заключается в Израиле, где он, собственно говоря, и живет со своей семьей. И вот здесь как раз... Вот даже в этом, да, то, что человек в Израиле пишет сатиру про Россию, уже выражается какая-то анархичность образа мысли Масяни. Поэтому, если она будет более профессиональна, во-первых, как он будет делать ее более профессионально? Благодаря кому? Благодаря коллегам из Израиля? Я думаю, что они не поймут Масяни, нет, что они понимают Масяни. Ну, в смысле, там, конечно, куча российских мультипликаторов живет наверняка, я уверен, бывших мастеров, но я не думаю, что они готовы так взять и впрячься вместе с Олегом Куваевым в такую серьезную работу. Да и зачем?
Ну, в общем-то, да. Но вот мне интересно всегда, когда я смотрю на мультфильмы с такой графикой, и в частности на Масяню, мне интересно, как на это на все смотрят профессиональные аниматоры, те, кто прям профессионально погружены в тему, кто рисует, кто озвучивает, может быть. Вот каково отношение к этой подчеркнуто примитивной графике, которая выбрана, ну да, со своей определенной установкой. Вот, Влад, этот вопрос к тебе прежде всего.
Я даже не знаю, что на него ответить, честно говоря.
Ну, ты скажи, как с твоей стороны видится? Как тебе как профессионалу, вот не просто как зрителю, как мы все, а как профессионалу, как тебе Масяня с профессиональной точки зрения?
Ну... Про анимацию ничего не могу сказать, потому что анимацией не занимаюсь, и это точно не ко мне. Вот в плане озвучки, то, честно говоря, очень классно получилось. То есть так отыграть разных персонажей, это надо уметь. Тем более, может даже не сказать, что это один человек все делал, потому что голоса разные, и это нужно, как сказать, так много опыта, чтобы так повторить или сделать. И это очень классно, что он смог. Даже в своем уже возрасте у него почти голос Масяни не изменился. Он до сих пор может делать нормально Масяню.
Ну, кстати, голоса, если голоса Хрюнделя и Масяни все-таки похожи, мне кажется, слышно, что это говорит один человек, то голоса второстепенных персонажей действительно отличаются. Я ловила себя на мысли, что я думаю, что тут работает целая команда актеров озвучки. Вот, в то время как это совершенно точно не так. И Масяни остается таким целостным авторским продуктом Куваева. Но мы как-то уже поговорили о том, что собственно, цепляет в Масяни. Вот, и упомянули про какую-то социальную, политическую критику. Но я помню, что в вопросе, который подготовил Олег, упомянута еще и русская душа. Вот, как один из вариантов, что Масяня отражает русскую душу больше, чем Маша и Медведь, как один из вариантов ответа. И этот вопрос был в связи с темой опроса о том, что Netflix может купить Масяню, насколько это там пойдет, не пойдет. Вот как вы думаете, насколько такой национально ориентированный продукт может пойти на такой площадке, и действительно ли он прям вот наш русский, или в нем есть что-то интернациональное?
Ну, знаете, если Масяня будет на Netflix, то там уже появятся ограничения, и это будет очень плохо, потому что он не сможет шутить так, как он хочет. В этом и проблема. Потому что у Netflix есть свои правила, и, не знаю, если Масяня попадет, это будет круто, но сможет ли он дальше рисовать это один? Вот это тоже вопрос, потому что Netflix будет просить больше. А сможет ли он сам рисовать больше серий? Я сомневаюсь. Так что это уже будет не то. Не того Масяня, который мы выросли, смотрели вместе, и как бы вот так.
В силу возраста Влад, возможно, не знает конфликт, который был в свое время у Куваева с каналом Муз-ТВ, когда Масяня неожиданно стала, скажем так, постоянным персонажем телеканала Муз-ТВ, по-моему, Муз-ТВ, да, для НТВ Олег Куваев делал специальные выпуски, а перед этим был конфликт с Муз-ТВ, где Муз-ТВ стал постоянно выпускать какие-то маленькие ролики свои собственные, типа с Масяней в главной роли, как она там тусуется с какими-то музыкантами и всем прочим. И оказалось, ну, это было зверское нарушение авторских прав, никто с Куваевым, естественно, не договаривался, никакого, ничего общего он с Муз-ТВ не имел, более того, он презирал всегда и ненавидел всю вот верховье попсы, которым являлась Муз-ТВ, собственно говоря, в те далекие времена, когда Муз-ТВ еще котировалось, когда о нем еще знали не только люди, которые слушают постоянно радиодачи. И Куваев даже выпускал очень-очень злой эпизод про отечественную попсу со всей лютой его ненавистью и презрением, относящимся к вот этой вот элитарной тусовке. Я хотел еще сказать по поводу вопроса, который перед этим был, как аниматор относится к деятельности Куваева, мне кажется, что точно так же, как сейчас вот... хочется пример привести там Земфира и Би-2, как к ним относится, да, там сверхтусовка музыкальная, то есть вот все те, все то верховье продюсеров, мегалейблов и так далее, которые занимаются там творчеством Киркорова, Баскова, в том числе Тимати, всех выпускников «Фабрики» и так далее. Но я сейчас понимаю, что там тоже в музыке такая анархия творится, что это тоже не сделаешь нормально, не проведешь нормальную аналогию. Но, а как мультипликаторы могут относиться к этому? Он ни с кем не работает. Они с ним тоже не работают. Все, никаких отношений нет. Никто, территорию никто ни с кем не делит, не пилит. Друг с друга камни никто не бросает. Олег Игоревич, уважаемый, вот такой сидит мужичок, уехал в теплые страны, сидит там, пилит мультфильм, открыл Patreon. Patreon, кстати, неплохо собирает, между прочим, прекрасно. Вот у него 79% уже собрано денег на новый эпизод. И не надо я не могу сказать то, что типа очень много денег нужно на каждый новый эпизод. То есть некоторые мультипликаторы, которые делают что-то гораздо более качественное с точки зрения прорисовки, собирают, и даже западные мультипликаторы, то есть, пускай не в Израиле, да, а живущие там в каких-то более дорогостоящих, да, с точки зрения доллара странах, типа там США, Австралии, Канады и так далее, они и то берут меньше денег за свою анимацию. И мне кажется, что Куваев просто, ну, вот как анархист по жизни, анархист как художник, он сделал все, чтобы отделиться максимально от мира, существующего сейчас, вот такого бестолкового, некрасивого, который он есть в его сознании, не разделяя его точку зрения, сделал все, чтобы находиться вот таким одичалым островком самостоятельного, успешного аниматора со своим проектом, которого, кстати, можно позавидовать, на самом деле, мне кажется, очень многие. Потому что, кстати, на сайте аниматоров было знакомство с автором мультипликационных серий «Доктор Гнус». Если слышали, такие есть мультфильмы у нас тоже, которые независимая интернет-мультипликация. И они долго шли к тому, вот эта вот студия, которая делает мультсериал «Доктор Гнус», к тому, чтобы стать полностью самоокупаемыми, чтобы полностью жить на деньги с рекламы, с просмотров на Ютубе, там рекламы, интеграции и всего прочего. И там работает целый большой штат художников. И здесь вот реально остается только завидовать, что Куваев, не превращая, не совершенствуя себя, не заморачиваясь по поводу того, чтобы быть лучше, качественнее, выше, сильнее, быстрее, он не стал заморачиваться об этом, он просто сделал все, чтобы вот его брендовый продукт, тот самый, который был первый на рынке, он остался окупаемым для него вполне себе. Я даже не знаю, Куваев входит на работу вообще. Мне кажется, он прекрасно припевающе живет благодаря Масяне. Когда-то человек сделал свое хобби своим прибыльнейшим делом на данный момент. И вот здесь мультипликаторам нашим отечественным есть чему поучиться. Как не продавать свою душу, делать то, что тебе нравится, и при этом даже особо не напрягаться из-за этого. Ну,
Насколько я понимаю, Куваев начал это делать для друзей, то есть этот проект не предполагался как сериал или что-то такое масштабное, то есть он начал делать, что называется, по приколу, а потом вдруг это пошло и выстрелило.
Оксана, вот почему все в мире? Я не понимаю, что мне нужно сделать, чтобы я что-то сделал для друзей, и это начало очень сильно котироваться в публике. Что все время куда-то не туда стрельба. Надо, видимо, да, для друзей делать. Надо делать только для друзей. Кстати,
он делал для друзей, по крайней мере, так написано.
Ага. Тема дружбы. Это же вообще это главное, что присутствует в Масяне. Если сначала это какие-то личностные переживания, то потом Масяня без Крюнделя и Лохматова, она вообще не существует. Нету эпизодов больше, в которых Масяня только одна. Если там в первых 50 она еще могла быть, там какие-то личные эпизоды про какие-то личные размышления, то сейчас нет. Сейчас это семья, это друзья. Причем вот эти вот два, вернее, ну, супруг Хрюндель и Лохматый, как верный друг. Да, верный друг семьи. Это, видимо, вот так и изменилось и переработалось сознание самого Олега Куваева. Из того одиночества, которое он выражал в эпизодах про одиночество Масяни, про ее какие-то внутренние переживания там и так далее, вот в какой-то хаос жизни, быта, тусовок и так далее, в котором находится сама Масяня, это все переродилось вот в взрослую историю очень, где есть семья, и семья стоит вообще везде, в любом случае, как лейтмотив. И друг, вот такой вот один-единственный хороший друг семьи. Больше, в общем-то, и не надо. С точки зрения Куваева, как я понимаю. Все остальные — это серая масса, которая просто рисуется как-нибудь и как-нибудь анимируется чисто по приколу.
Ну и может приходить на Новый год. Сразу вспоминается выпуск «Масяни» на 2021 год. Там пришла целая толпа народу к Масяне с Хрюнделем. Но это действительно такая толпа, скорее, хороших знакомых. Вот. А друг семьи действительно лохматый. Ну вот вопрос к Владу, как человеку, который практически все серии «Масяни» посмотрел. Скажи, вот что ты видишь там в плане тем личных отношений? Как, в принципе, в «Масяне» показаны личные отношения? Есть ли какое-то развитие там с первых серий до последних, которые ты успел досмотреть?
Ну, скорее всего, да, потому что я помню старую серию, не помню какая, но где... У них там была постельная сцена, можно же так сказать. И где они там шутили, когда у них там каким-то образом народился ребенок. Я помню, как Масяня там говорил, что «Ой, у меня там, я шаурму не ту съел» или что-то такое, мне плохо и так далее. И вот это было очень много на этом юмор построен. То есть тогда они, как сказать, так, можно сказать, немного ненавидели, что ли, друг друга и прикалывались, что ли, как хорошие друзья, скорее всего, чем. А сейчас, скорее всего, как последняя серия, которую я досмотрел, это 140 какая-то серия была, то они как-то более лучше начали относиться друг к другу. Конечно, дальше прикалываются немного над друг другом, но при этом чувствуется какая-нибудь, знаете, такая, как можно сказать, любовь.
Мне кажется, что Масяня, Хрюндель, дядя Бадя и Чучуня, дядя Бадя и Чучуня — это дети, соответственно, Хрюнделя и Масяни. что они как раз действительно ближе к концу известной нам Масяни больше напоминают семью. Если до этого, как известно, Хрюндель с Масяни сожительствовали и действительно напоминали скорее вот каких-то сожителей-приятелей, вот, которые тайком расписались. Кстати, очень смешная серия, 62-я, про то, как они радостно отметили развод, что они по-тихому расписались за полгода до этого, а потом торжественно отметили развод, но при этом остались жить вместе. Вот. И в серии, которую я очень люблю, про изоляцию, видно, что это уже вот действительно семья. То есть, вот как Олег сказал, что образ семьи проходит вот повсюду, вот действительно есть ощущение, что наша Масяня анархистка и не любитель всяких социальных условностей, что она действительно мать семейства, жена, вот, и что семья для нее действительно важна, что она себя чувствует частью этой семьи, и те решения, которые она принимает, они как-то коррелируют вот с этим, с этой ячейкой общества, скажем, по-советски.
Страшно сказать, что Масяня даже в некоторых эпизодах более мать, чем некоторые реальные матери. Ну, то есть у Куваева есть явно какой-то долгоиграющий конфликт на фоне материнских чувств, потому что, ну, вспоминая отношения Масяни и мамы Масяни, да, в рамках мультипликации, насколько это все выставлено вот в таком некрасивом виде, и насколько Масяня сама к детям своим относится максимально, ну, скажем так, на равных, да. Куваев вообще своих детей использует очень часто и в озвучке, да, и пытается их привлекать к всему. Если посмотреть Инстаграм Куваева, то, ну, то есть дети для него это... Ну, не сказать, что все, да, я не могу так проводить контент-анализ, такой глубокий психологический автор, но дети фигурируют почти постоянно. То есть дети у Масяни появляются, потому что дети появляются у Куваева. Это, кстати, очень странная история, да, мультипликатор, который создает себя в женском образе. Масяни — это вот феминизм, это прям такое самое зерцало отечественного феминизма, между прочим. Многим бы феминисткам равняться на Масяню. Ну, правда, за этой феминисткой замечательной стоит старый бородатый питерец, но как бы за многими хорошими женскими идеями стояли мужчины, чтобы что-то отрицать-то это. Извини, Оксана.
Я не против совершенно. Вот. Но социальный подтекст там совершенно очевиден. И, кстати, вот тут нам пишут в комментариях, что на просторах российской анимации нет таких аналогов, как «Симпсоны», «Южный парк» и так далее. Что показывает, вот то, что показывает людей в жизненных ситуациях. У нас единственный представитель этого – это Масяня. То есть, видимо, имеется в виду жизненные ситуации, которые показаны подчеркнуто, утрированно, и где проводится какая-то мысль. Скорее всего, автор имел в виду это. Вот как вы считаете, прав наш комментатор по поводу того, что это единственный аналог? Ну, я бы добавила, может быть, не единственный, а самый удачный. Влад, вопрос к тебе, как к любителю Масяни. Масяня лучше всех?
Да, конечно. Самая лучшая анимация, которую я видел.
А почему? То есть, если для начала, а не получается ли так, что первый парень на деревне, а в деревне один дом? То есть у нас одна Масяня, или все-таки можно Масяню с чем-то сравнить, и на этом фоне Масяня лучше всех?
Сложно сказать, потому что очень мало смотрел именно российских там шоу каких-нибудь, именно анимации, то очень сложно сказать, прямо вот на уровне там Симпсонов, либо Саус Парк, очень сложно сказать, потому что... Не знаю, как-то что ли боятся шутить или что-то такое.
Ну, то есть тебе кажется, что в Масяне самый такой безбашенный, не имеющий ограничений юмор по поводу Нет. вообще всего на свете?
Ну, как сказать, не прям про все, но они, это очень жизненный юмор. То есть каждый раз, когда ты смотришь Масяню, то что-то такое, знаете, вот когда смотришь, такое, ой, да блин, вот у меня такое было, или вот что-то такое. Конечно, что-то так... по-другому, но вот что-то вот ты узнаешь персонажа Масяни с себя иногда.
Не дай бог никому так же, как у Масяни вообще.
Да.
Нигде, ни в одном эпизоде. У меня мысль из головы вылетела, выскочила просто, открыла дверцу и убежала наружу куда-то. Я теперь не смогу ее поймать. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что Масяни жизненные... А, аналоги семейные, да. Есть интересная такая черта. Я сейчас прошу прощения, что я сейчас так за всю отечественную мультипликацию говорю. Но говорю, кстати, не только за отечественную мультипликацию, но и за отечественную культурную, скажем так, традицию какую-то телевизионную. У нас с советских времен ориентир не семейный. У нас ориентир личностный. У нас направлено все, да и на самом деле, и в литературе тоже всегда это было. У нас всегда все в искусстве направлено на личность, на личные переживания, на развитие человека, вот как души, как тела, единоличного. Ну, все семья, да. Я узнал, что у меня есть огромная семья, это вот как раз про русского человека. И русский человек — это человек, это у которого вся страна — это его семья. И весь мир, на самом деле, у русского человека — это семья. И поэтому у нас нет вот такой заморочки, что типа надо вот эту ячейку как-то там вот ее подчеркивать. На Западе такой истории нет. На Западе, наоборот, семья — это вот то, что говорил один из наших замечательных гостей в одном из наших эфиров выпусков 70 назад у Гигзона, про то, что если на Западе ты делаешь контент, произведение, которое будет ориентироваться на семью и подчеркивать концепцию семьи, то, скорее всего, тебя купят вообще любые продюсеры. Даже если... Я сейчас просто посмотрю пятый сезон «Рик и Морти». «Рик и Морти» и «Масяня», кстати, был бы классным кроссовером. Я посмотрел «Рик и Морти», я понял еще раз, насколько важна тема семьи в «Рик и Морти». Противопоставление одиночества и семьи. То, что какая бы семья плохая ни была, она есть... она существует, о ней надо заботиться и так далее. Во времени приключений, казалось бы, там есть, да, мальчик-сирота и пес, который вот они типа как братья живут вместе на... Они, друг другу они братья, они от рождения своего, по сути, побратимы, не разлей вода, живут на дереве, и все равно в Adventure Time рано или поздно, как только начали падать рейтинги, они начали впихивать срочно туда тему семьи. И вся романтика на Западе, она так или иначе будет вести, на самом деле, не на вот это вот безудержное сексуальное, не, как это называется, несдержанность сексуальную, а как бы всегда будет подводиться какой-то итог к семье. Ну, во что это превращается, мы сами видим в итоге сейчас в современном мире. Но в России такого никогда не было, не было такой ориентированности. И поэтому у нас и нету никакого аналога. Масяня с точки зрения бытовой сатиры, такой же, как Симпсоны, Гриффины и прочее, ну, вот она сейчас находится на самом деле в своем золотом пике. Именно с точки зрения сюжета образования, вообще того, как нарратива. Потому что та старая Масяня, вот если я сейчас попытаюсь посмотреть ту Масяню, которая была тогда, ну, это прикольные зарисовки какого-то чувака. Я их посмотрел, я их забыл, потому что у меня огромное количество самого любого другого материала интересного у меня под рукой, да, там, и, не знаю, пускай будут веб-комиксы, пускай будут веб-сериалы, пускай будет там Netflix тот же самый, кто угодно. Но сейчас, Масяня, каждый эпизод ты смотришь, и ты наслаждаешься реально от начала до конца ходом мысли и тем, как автор раскручивает сюжет, и то, как, в какую обертку это все подвязано. Пускай это будет кореновая, корявая анимация, пускай будет тысячи косяков, но это вот настолько идеальное произведение для современного русского человека, для человека, который в том числе, кстати говоря, заморачивается по поводу семейности и по поводу всех современных, естественно, по поводу всей современной сатиры. Короче говоря, Масяня сейчас, это реально, вот та Масяня, которую мы сейчас знаем, та Масяня, которая сейчас выходит, это реально самое золото, самое платина той Масяни, которая будет. Мне кажется, что еще года два, и все, дальше уже можно будет закрывать проект. Ну, потому что просто авторы рано или поздно списываются.
По поводу семейной темы, действительно, какой бы мы мультфильм западный не разбирали, и на передаче нашей гиг-зоны в том числе, обязательно так или иначе сквозит семейная тема. Действительно, Олег прав, что вроде мы такие типа коллективисты, однако все у нас больше про личный путь и про то, как сам себя человек находит там. И семья, скорее, есть либо в лучшем случае какие-то декорации для личностного роста или, наоборот, личностного упадка, либо, наоборот, то, что мешает. Враги человеку домашние его, известная фраза Христа, это вот прям про русскую культуру, мне кажется. Вот есть такая интуиция, что что-то тут не то. Вот. Декларации семейных ценностей у нас любят на уровне официоза, но на уровне простых людей как-то, ну, мягко говоря, не очень. Они сразу вызывают отторжение, как мне кажется. Масяня мне...
Ага, да. Кстати, я никогда не задумывался, что реально в... если в отечественной богословии, да, очень часто люди спрашивают по поводу значения вот этого сюжета про то, когда Мария, Богоматерь, приходит к Христу, стоит вне дома и просит его подойти, и он говорит, что кто мне мать и кто мне братья, вот те, кто исполняет волю, те мне и мать и брат. То есть, по сути, отворачивается, ну, с точки зрения читателя, да, отворачивается от своей матери. У нашего русского человека это вызывает как бы вот наибольший интерес, а на Западе этот момент вообще нигилируют. То есть его, ну, вот, и вот ты его не найдешь нигде, ни в кинематографе, ни в литературе, он просто аннулируется, его нет. Если у нас, у русского человека это вызывает прям целую бурю размышлений каких-то, блин, как вот вернуться от своей семьи, значит, ради благого дела там можно, а на Западе это просто, это неприлично просто даже упоминать этот эпизод Евангелия, мне кажется.
Да-да-да.
Извини, пожалуйста, да, возвращаясь к Масяне.
Собственно, возвращаясь к Масяне, мне кажется, что Масяне – это такая удачная, ненавязчивая, чисто русская попытка положить вот эту важную тему в русский контекст. Почему это не режет глаз? Хотя должно было бы напрячь, ну что Масяне, ну вот классная была Масяне, когда была не семейной. Но дело в том, что их по-прежнему, их вместе с Хрюнделем по-прежнему изображают такими обалдуями, их даже их лохматый в новых сериях, в одной из новых серий приветствуют как обалдуев и говорит, сколько там разных слов для того, чтобы назвать человека обалдуем. Вот. И все равно у нас остается ощущение, что это какая-то, ну, что как будто вот семья – это вот не просто вот такая вот добрая, старая, традиционная, заболоченная семья, что как будто бы вот они рожают детей по фану, как бы сейчас сказали, да, вот, что не сильно-то Масяне, может быть, этим и заморачивается. Ну, вот родили двух детей, ну, так вышло. Вот. Есть ощущение, что дух вот этого анархизма и отстраненности от быта, что он остается. Но если присмотреться, то видно, что это вот вообще точно совершенно не так. Действительно, и у Масяни, и у Хрюнделя есть работа. Вот, очевидно, что они работают ради семьи. Очевидно, кстати, сказать, что они любят своих детей. Вот, то есть ты смотришь, и ты понимаешь, что, в общем, эта семья симпатичная. Я бы в этой семье не возражала пережить изоляцию полтора года назад. Ну, например, да?
Мне кажется, еще постепенно Олег Куваев выражает свои какие-то личные хотелки, потому что из эпизода в эпизод квартира Масяни Хрюнделя становится все больше и больше. То есть она визуально потихонечку начинает увеличиваться. Семья-то больше становится, правильно? Надо новую комнату пририсовывать сразу же. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить.
Ну, я еще подумала, кстати, в связи с семьей, вспомнила эпизод, где политика, это, по-моему, эпизод 141 или 142, Блоб называется, когда политика в виде такого зеленого монстра пытается везде лезть. Ее отовсюду пытаются изгнать.
Блоб, вот. Да.
Да-да-да-да-да. Вот. Мне кажется, что это тоже такая национальная нотка в отношении к политике. Вот, что, ну, мне кажется, что западные сериалы, они подчеркнуто менее аполитичны, вот, а Масяня, с одной стороны, критикуют наличную политическую реальность, а с другой стороны, видно, что и Хрюндель, и Масяня – это такие анархисты, которые, в принципе, от любых политиков, там, любого разлива не ждут ничего особо хорошего, что это идет какая-то дурь. Там есть прекрасный эпизод, когда Масяни говорит Хрюнделю, когда царь выпускает какой-нибудь очередной свой дурацкий указ, что-нибудь там запретить. Вот, Масяни говорит, ну что, наш царь не такой уж и плохой, но он же не какой-то там доктор зло. Вот, ну вот просто, это вот как мама твоя придурочная, говорит она Хрюнделю. Ну то есть вот прилетела в башню какая-то дурь, он эту дурь и пытается впендюрить. Хрюндель говорит, ну я же вырос и съехал, ну вот и мы, говорит Масяни, когда-нибудь повзрослеем и съедем. Вот, то есть, ну кстати, вот как вам кажется, наверное, вопрос к Владу, как вам кажется, есть ли у Масяни с Хрюнделем и у Куваева, который за ними стоит, какие-то политические убеждения, или они подчеркнуты даже не а антиполитичны?
Единственное, что я помню по поводу политики, что Масяня выходил на митинг, это я помню какой-то. Или там что-то другое. А, там, по-моему, библиотеку закрыли, из этого Или, я не помню, сейчас говорю, что было про серию, но помню, что там была связана с библиотекой, и она там почему-то на митинг вышла. Вот, честно говоря, не помню. Очень давно серию смотрел эту.
Я думаю, что Куваев, он сам по себе прекрасно понимает, что сатира над сатирой — это высочайшая форма сатиры. И он вот свое анархичное, бунтарское, митингующее, оппозиционное, он уже давным-давно тогда высказал. Он везде в нулевые года и в начале там, десятых годов, он свою позицию в 2006-м, когда уезжал в Израиль, вполне себе подчеркнул. Он жить здесь не хочет, не собирается, он сваливает. В 2013 году он, правда, снова обернулся лицом к российскому народу. Но вот я думаю, что он настолько глубоко понимает, настолько не скрывает свое разочарование вообще оппозиции и разочарование сатирика, то, что, как бы, мне кажется, рано или поздно пройдут все наши вот эти стендаперы, которые активно там топят за какие-то свобода, лучше не свобода наличием свободы, вот эти вот все громкие лозунги свои высказывают, рано или поздно это все закончится тем, что они просто разочаруются и начнут стебать тех вот молодых, которые там снизу опять лезут наверх и пытаются что-то там менять своими действиями громче слов. Как говорит одна замечательная артистка русско-таджикского происхождения, действия громче слов. И вот Куваев понял, что ерунда все эти слова, ерунда все эта сатира, политическая оппозиция. Надо просто пилить мультфильм, в котором ты просто зарабатываешь прекрасные деньги на Патреоне и не сильно заморачиваешься. Народу нравится. Вот Влад Цурман, наш замечательный невидимый гость, но слышимый, является представителем молодого поколения. Казалось бы, к нему это вообще к сердцу лежать не должно, все то, что с Масяни происходит. Нет, вот тоже тащится, тоже смотрит. Наверняка тоже, если бы у Влада там были какие-то лишние деньги карманные, заработанные и так далее, то тоже с радостью бы наверняка пару там баксов Куваеву перепадало бы с них. Почему бы и нет? Ради Масяни-то можно.
Мы, кстати, забыли очень важную вещь о Масяни. Это именно игры про Масяни. Вот вы играли в какую-то из этих игр?
Я, кстати, да, вообще ни разу. Даже mm-hmm. Я узнал о том, что игры по Масяни есть, когда вот вышел новый эпизод, и кто-то написал огромную статью по поводу того, что новый эпизод Масяни, вот тот, который про то, как Хрюндель с Лохматом туда-сюда ходят за пивом постоянно, я рассуждаю
это по поводу вечный запрета. Это вечный бан.
Вечный бан, да. Собственно говоря, вот метафора пути от пустого пива к полному пиву. Это прекрасная метафора самого вечного бана. Когда человек написал статью про то, что это вообще самый крутой эпизод Масяни в истории Масяни, человек отдали бы, я узнал, что, оказывается, были игры по Масяни. Но играть я в них, конечно, не буду. Даже не хочу смотреть туда.
Влад, а стоит?
Да, очень интересный юмор, очень классно. Но это, конечно, игры более как квест. То есть ты собираешь предметы, выполняешь, но юмор был очень классный. Я играл почти все в части, помню, даже какую-то играл игру, не помню, как называется, там что-то про поезд было, про поездку, по-моему, Масяня в полной Африке, или как-то так называется.
Угу, помню, да,
вот,
да,
вот моя самая любимая игра была, это Масяня отправляется в Африку, и любимый момент, когда она была в каком-то заброшенном замке, вот это был самый мой любимый момент, вот там юмор был классный, она там еще такая, самое классное — это музыка. То есть над музыкой хорошо прям кто-то поработал. Она очень атмосферная и классная.
У нас остается минута с небольшим до окончания эфира. Проскочили сегодня тему Масяни, посмотрели как будто новый эпизод, на самом деле. Некоторые темы поднялись такие. Не хватало немножечко абсурда в конце, но, может быть, Оксана сейчас, когда будет с вами прощаться, уважаемые наши зрители и слушатели передачи «Гигзон» на Теос Медиа, может быть, она как-нибудь вернет хороший винтик сатиры в наш сегодняшний эфир.
Ну, что тут скажешь? Действительно, абсурд в Масяне, подчеркнутый абсурд, особенно там, где Куваев высказывается на политические темы, смотрится очень органично. Есть ощущение, что абсурд – это совершенно логичная и естественная часть русской жизни, что изображать русскую жизнь без абсурда – это значит искажать эту русскую жизнь. Причем я, например, говорю это безо всякого осуждения, То есть мне, наоборот, это ну, не то чтобы нравится, но мне кажется, что в этом есть какая-то жизнь. Вот у нас культура сложилась таким образом, ну, значит, вот так вот. Вот. Зато ты смотришь, и ты чувствуешь, что тебе это ложится на душу. Вот у нас тут в заглавии нашей передачи написано, что «Масяня – совесть нации или просто анимация». Вот я топлю за то, что это совесть нации. Я бы даже сказала, может быть, не совесть, а бессознательная нация.
Бессовестность нации.
Бессовестность нации, бессознательная нация, которая вылилась в анимацию, близкую сердцу очень многих людей и разных поколений, что особо приятно. Нам, между тем, уже, Олег, надо был эфир завершать.
Я, как патриот, не согласен с Оксаной, но, тем не менее, пора прощаться, дорогие друзья. С вами сегодня говорили по поводу Масяни наша замечательная ведущая, главный редактор передачи «Гигзон» на Теос Медиа Оксана Куропаткина. В гостях у нас был студент и актер дубляжа-любитель Влад Цурман. Я, ваш хост Олежа Никитин, прощаюсь с вами до следующих эфиров по понедельникам в 15:00 на Теос Медиа. До встречи на просторах галактики.